Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Михаил Кудрявцев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках. Здравствуйте, дорогой отец Михаил.
Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович.
Благословите наших телезрителей.
Господь благословит всех вас.
Дорогие наши друзья, тема сегодняшнего эфира выбрана такая – «Любовь ко Христу». И, конечно же, казалось бы, что тема, ну, несколько общая, но вместе с этим она столь конкретна, что мы как раз сегодня будем говорить на такие животрепещущие вопросы современного православия. Мы об этом будем говорить и, конечно же, будем с нетерпением и радостью ждать ваши звонки в наш и ваш прямой эфир. Телефон в нашей студии 677-62-44. Не забудьте код Санкт-Петербурга 812. Итак, 812-677-62-44. Пожалуйста, звоните. Будем очень рады. Дорогой отец Михаил, когда я готовился к обсуждению сегодняшней темы, я в интернете, что называется, забил «Любовь ко Христу». И все время там меня пытались поправить «Любовь к Богу». Так вот, этот вопрос я сразу же, как в интернете я искал, так я вот к вам задаю этот вопрос. Почему к Богу, почему ко Христу тема звучит, а не любовь к Богу?
Глеб Борисович, я издалека немножко начну. Бытует, ну не то, что бытует, но иногда встречается такое мнение, что спрашивают, а чему там нынче учат в духовных семинариях и академиях? И говорят, что они там делают? Изучают всякие древние ереси. Никому это уже не нужно. И вот постараюсь развеять это представление, этот миф. Потому что в середине первого тысячелетия христианства церковь была под натиском еретиков, которых называли впоследствии монофизитами. То есть это монофизис, да, то есть одна природа. О чем была речь? Мы с вами православные, мы исповедуем, что Иисус Христос, Он истинный, совершенный Бог и истинный, совершенный человек. То есть ничто не умаляется во Христе, ни человечество, ни божество. И монофизиты говорили о чем? О том, что божество, оно настолько значительно по сравнению с человечеством вообще, что человечество Иисуса Христа, оно растворяется в божестве так же, как капля меда растворяется в океане. То есть они говорили, ну да, Бог воплотился, Он стал человеком, но, говорили они, все-таки Бог-то Он в нем поглотил Его человечество. К чему я все это говорю? К тому, что мы часто совершенно несознательно бессознательно приходим примерно к такой же логике. То есть, когда мы обращаемся к Богу, мы обращаемся к Богу Отцу, мы в своих молитвах постоянно читаем, что мы обращаемся, да, мы обращаемся к Отцу и Сыну и Святому Духу. Но в общем и целом мы обращаемся к единому Богу. Но пропадает разница. Пропадает разница между Отцом-Вседержителем и воплощенным Словом Божиим, воплощенным Иисусом Христом. В каком-то смысле парадоксом является что? Нам проще верить в грозного судью, Вседержителя, ну, как мы часто видим на иконе, да, Иисус Христос, Вседержитель, да, восседающий на троне. Нам проще верить вот такого судью, чем верить в Иисуса Христа, друга. Потому что Господь в Евангелии от Иоанна говорит нам, что вы друзья мои, если соблюдаете то, что я вам заповедал. Друзья. То есть это совершенно другие отношения. Может быть, это отчасти наш русский менталитет. То есть судью можно задобрить, судью можно подкупить какими-то, да, действиями, от судьи можно сбежать. Да судья, он как бы все равно на расстоянии. И самое главное, судья, он что? Он следит за законом. То есть я исполняю правила, закона не нарушаю, ну вот, собственно, у судьи ко мне претензий быть не должно. А с другом другая ситуация. То есть друг – это неформальные отношения. Другу мы можем сказать то, что мы чувствуем, без купюр, без каких-то особых формул. Но и друг нам тоже многое может сказать. Друг может сказать: «Слышишь, Миш, я думал, ты поможешь тому бродяге, которого ты вчера прошел, а ты вот чё прошел-то? Чё не помог? Я же тебя просил». Вот когда мы вдруг понимаем, насколько к нам Христос близко, вот как мы с вами сидим, Глеб Борисович, да, и вот Христос так же, и тут становится страшно, тут становится очень ответственно за все, что происходит. Собственно, об этом часто говорят, когда вспоминают тех или иных святых. Говорят, что дружба со святым, она трудная. То есть, когда мы приближаемся к святому, это на нас налагает ответственность определенную. Трудно со святыми дружить. С преподобным преподобен будешь. А если преподобным быть не хочешь, то с преподобным и не будешь. Сбежишь к остроптивому, с которым развратишься. И это ключевой момент. Почему любовь ко Христу? Мы должны с вами понять, что Он друг, что Он действительно рядом, что Он воскрес, и мы Его не видим просто потому, что нам не полезно. Потому что если вот сейчас вот к нам сюда зайдет Владимир Владимирович, президент наш, мы умом как бы понимаем, что он наш брат во Христе, да, он тоже православный христианин, он, казалось бы, ну, тоже человек, он тоже ночью спит, встает, зубы чистить идет. Казалось бы, такие простые вещи. Но мы оробеем, потому что власть дана. А Христос говорит: дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть мы даже представить себе не можем, да, масштабов той власти, которая дана Христу. И, конечно, если он сейчас видимым образом здесь появится, мы обо всем забудем, мы, в общем-то, потеряем дар речи. Поэтому Христос от нас прячется. Так, прикровенно. Он участвует нам, помогает, нас поддерживает. Но невидимо он рядом с нами. И он понимает, что для нашей пользы нам лучше его не видеть. Но при этом остается другом. Вот этим невидимым, замечательным помощником, невидимым спутником. И я бы даже сказал тренером. Потому что в случае отношений со Христом здесь, наверное, очень хорошо подойдет вот это слово «тренер». Тренер-друг. Вот кто занимался спортом таким профессиональным, у кого хорошие отношения были с тренером, они понимали, что с тренером можно там пойти и погулять, и пообщаться, и, ну, чем-то позаниматься таким совершенно, да, выходящим за рамки тренировки. Но при этом тренер всегда будет следить за тем, чтобы его подопечный был в форме. И также Христос. Он друг, но он и тренер. Потому что мы вступили в отношения учитель-ученик.
Только хотел сказать учитель.
Да, да.
У нас возникает ощущение довольно часто, в особенности, ну, просто вот, ведь у нас, слава Богу, много икон, на которых такой разный Господь наш Иисус Христос. Такой разный. И, да, вот вспомнили, Вседержитель в силах, и «Спас нерукотворный». Есть много образов. И казалось бы, что это каждый раз разный человек. Это разные, как бы сказать, разные, может быть, даже, я не знаю, как сказать, но возникает такое ощущение, как будто у каждого человека есть свой Господь наш Иисус Христос. Вот именно свой. Если я прав, вы мне сейчас ответите на этот вопрос сразу после телефонного звонка. Если я не прав, вы все равно ответите мне на этот вопрос после телефонного звонка. Добрый вечер, дорогие наши телезрители. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Белок. Евгений.
Здравствуйте.
Христос сказал: тот, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Но поскольку мы не то, что заповеди блажены, мы же ветхозаветные заповеди до конца соблюсти не можем. О какой же любви к Христу можем говорить?
Спасибо, Евгений.
Спасибо. Замечательный вопрос. Собственно, тут встает ключевой вопрос. Можем ли мы вообще что-то сами, в том числе и любить Христа?
Без
именно
него.
Без Боже. Него. То есть тут такая дилемма. Ответ простой. Мы принимаем в себя Христа, и принимая в себя Христа, мы любим, начинаем любить Христа. То есть мы заражаемся такой благотворной инфекцией, которая нас потихонечку меняет. И для того, чтобы начать любить Христа, такая вот, казалось бы, тавтология получается. Главное – начать. Не ставить себе программу «Максимум». Она придет, эта программа «Максимум», до него дорастет. Но, как Господь говорит, Царствие Божие, оно похоже на зерно горчичное, маленькое. Как только оно попадает, начинает расти и превращается в дерево. Вот таким образом и происходит с любовью ко Христу. Хоть чуть-чуть допустить в свою душу искренней вот этой любви, такой настоящей, горячей, и она потихонечку начнет распространяться, заполнять нас. Как апостол Павел пишет, да, пока не вообразится в нас Христос, и пока мы не достигнем возраста Христова. Вот только так могу ответить. А ваш вопрос, Глеб Борисович?
По поводу «у каждого может быть».
Да, по поводу «у каждого свой Христос». И да, и нет. Потому что дети разные. И родитель по отношению к своим детям бывает разным. Один ребенок шаловливый, папе приходится быть строже. Другой ребенок ласковый, приходится быть помягче. Один ребенок здоровый, даем одну нагрузку. Один ребенок больной, по-другому. Поэтому родители один и тот же, отношения чуть-чуть разные. Но тут, мне кажется, важно понимать один момент. Какой же все-таки Христос, какое представление мне о нем сложить, чтобы его любить, раз он человек? Христос, как человек, он обладал определенными качествами и обладает до сих пор. И тут надо задать простой вопрос. Знаете ли вы в своей жизни хороших людей? Вот хороших, добрых людей, которые вам нравятся, с которыми вам приятно.
Слава Богу, много.
И ответ, почему они такие? Потому что в них отражается Христос. Всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть. Мы слышим эту молитву на литургии в конце. И нужно понимать, что Христос, он очень хороший. Он замечательный. Мы же читаем жития святых, особенно вот близких к нам, да, преподобного Амвросия, преподобного Силуана, преподобного Порфирия, множество, Яна Кронштадтского, замечательных святых. И мы, когда читаем эти жития, нам хочется оказаться рядом с ними, потому что мы читаем и понимаем, какие они замечательные, какие они привлекательные, как хочется обнять, не знаю, прикоснуться, рясу подержать, что-то, ну, вот хоть как-то свою любовь проявить. А представьте, какой тогда Христос. Раз святые – это те, кто к Нему в какой-то мере приблизились, не в полной. В полной мере никто никогда не приблизится. Нам вечность дана для того, чтобы приближаться, и мы никогда не достигнем Бога. Но какой же Он хороший, какой Он славный. И можно перечислять множество вот этих эпитетов. Сладчайший. Вот мне очень нравится акафист Иисуса сладчайшему. Да. Иисусе сладчайший. Вот как это еще передать? Есть у кого поучиться. Вы знаете, как бы это странно ни звучало, поучиться есть у тех, кто грешит против второй заповеди. Не сотвори себе кумира. И мы вокруг себя можем увидеть людей, которые грешат против этой заповеди. Да? То есть люди творят себе кумиров. Но вы посмотрите на них, как они их обожают, этих кумиров. Кто-то, у кого-то это певец, у кого-то это, не знаю, актер, у кого-то это все что угодно. Много, может, политик, не знаю, все что угодно. И вы посмотрите, футбольная команда, да? Посмотрите, как эти люди, с каким они упоением следят за предметом своей страсти. Они покупают все, что с ними связано. Они обвешивают всю свою квартиру постерами, этими картинками, следят за новостями. Вы понимаете, что это та любовь, которая должна быть направлена к Богу? То есть они грешат против Бога тем, что они всю свою любовь направляют не туда. Если бы они направили ее туда, вот это было бы дело. Но проблема-то в чем? В том, что мы с вами, которые называемся вроде бы как православными, мы-то не подражаем им в этом. То есть мы не любим Бога так, как можно было бы это делать, и как делают это те, кто любит не Бога, как бы это смешно ни звучало.
У меня, конечно, есть еще один вопрос, связанный с ответной любовью. Поэтому мы сейчас... как бы сказать, ответная любовь. Это не значит, что мы настолько любим уже по умолчанию Христа, что уже имеем право на Его ответную любовь и соизмерять ее с степенью своей любви. Но на эту тему мы сейчас поговорим сразу после телефонного звонка. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. Откуда вы звоните?
Здравствуйте, отец Михаил, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос к вам. Существует такое библейское выражение: если тебя ударили по правой щеке, то подставь и левую. Вообще-то ударить по правой щеке человеку правше ладонью невозможно. Можно ударить только тыльной стороной ладони. Тогда если разбираться глубже, получается, что это не удар. Как тогда трактовать это выражение?
Спасибо большое за вопрос. Ну, действительно, есть, да, такие рассуждения, что тыльной стороной ладони бьют как оскорбление, да, как пощечину, когда наносят. Ну, будем откровенны, это слова Иисуса Христа, в которых Он говорит вообще о любви к врагам. То есть это часть Нагорной проповеди. И скажем честно, это самая трудная часть Евангелия. Любовь к врагам – это самое непостижимое человеку своим рассудком. В принципе, Силуан Афонский, он так и говорил, что христианство, оно в принципе измеряется, ну или можно сказать, критерий того, человек христианин или нет, насколько человек вмещает в себя заповедь любви к врагам. Потому что если мы представляем ситуацию, что вот нас бьет какой-то наш неприятель, то, конечно же, да, открывается такая картина и перспектива схватки. Да, хочется дать сдачи и так далее. Ну а представьте, что бьет-то любимый вами человек. Вот тогда все встает на свои места. То есть, когда ты человека любишь до умопомрачения, а он бьет тебя по щеке, и что ты делать-то будешь? Ну что ты ему сдачу дашь? Ты же его любишь. Ты его на руках носить готов. Поэтому, опять-таки, любовь ко Христу. Потому что Христос как раз и говорит, что «я во всех». В каждом человеке «я». Хотите любить меня, любите своих ближних. Сегодня, собственно, да, мы слышали за литургией завершение апостольского чтения соборного послания апостола Иоанна. Если кто говорит, что Бога любит, а брата ненавидит, собственно, да, тот ничего не стоит. Слова того пусты. И вот один из ответов, как нам любить Христа действительно, не только внутренне, да, не только внутренне, да, переживаниями, а действием, потому что ты начинаешь видеть Его во всех. Я бы, знаете, с чем сравнил? Вот, наверное, ну, у кого-то очень хорошее зрение, у кого-то не очень хорошее зрение. Те, у кого не очень хорошее, им будет более понятно. Наверное, попадали в такие ситуации, когда видишь издалека человека и думаешь, а, это же он, дорогой мой друг, знакомый мой. И ты к нему с распростертыми объятиями говоришь, дорогой мой, слушай, как я тебя давно не видел. И подходишь ближе, и вдруг понимаешь, а это же не он. А вдруг, а как бы менять уже поведение, уже не ну, как, ну, как-то уже неудобно, что ли. И ты продолжаешь с этим человеком так же дружелюбно продолжать общаться. Ой, как рад вас видеть, дорогой вы мой. Ну, всего хорошего, до свидания, да. Отходишь, думаешь, ох, дураком, конечно, может, выглядел, ну ладно. Здесь то же самое. То есть мы должны быть такими близорукими. То есть мы смотрим на человека, это же Христос. Подходишь к нему, ну да, ну не Христос, конечно, Ну, относись к нему как к Христу, потому что ты же изначально увидел в нем образ Христов. Вот. Как-то так. Как-то так.
По поводу любви. Мы очень часто слышим о том, что, в общем, любовь Христа настолько велика к нам, грешным, ну, и говорится о том, что Христос пришел не к праведникам, а к грешным. И вот к нам он настолько любвеобилен, что я начинаю думать, что какой бы я ни был, я все равно достоин любви Христа. И, может быть, это иногда уже проявляется в такой, ну, в таком, знаете, стиле жизни, образе жизни уже. Такое постоянное, не просто упование, а такое уже практически равнодушное отношение к Христу, как к Богу, человеку, который меня знает и любит, и я тогда уже просто спокоен и могу спокойно, расслабленно существовать.
Глеб Борисович, ваш ответ надо фильтровать на правильное и неправильное. Христос действительно нас любит всех. Всегда. Потому что Бог есть любовь, опять-таки, да. Апостол Иоанн Богослов нам это открывает. Но никто из нас ни в каком состоянии не достоин его любви. Вот еще вопрос. То есть тему достоинства нам надо вообще отложить на самую дальнюю полку, в самый дальний ящик, потому что мы недостойны ничего из того, что для нас сделал Бог. В первую и наиглавнейшую, конечно, очередь – это крест. То есть крест Христов – это то, что сделано было не для всех, как серой массы, но для каждого. Об этом святые часто говорили, что мы должны понимать, что если бы на земле жил бы только один из нас, Христос бы для одного из нас сделал бы это. То есть Христос на крест восходит не ради какого-то аморфного человечества, а исключительно и в частности для меня, для вас, для каждого телезрителя. И он берет не какой-то аморфный грех на себя в своих страданиях. Он страдает за грехи каждого из нас. Поэтому святые говорили, что мы своими грехами постоянно доколачиваем гвозди в руки Христа тогда, 2000 лет назад.
У нас, когда освящается алтарь и вот престол, там есть такой момент, когда заколачиваются камнями гвозди.
Страшноватый звук.
Да. Но самое интересное, что ведь у нас однажды во время проповеди Владыка Варсонофий говорил о том, что мы каждый раз своими грехами подзаколачиваем гвозди в длани и в ноги Господа нашего. И вот здесь я как раз хотел задеть еще один аспект любви. Вопрос вот в чем. Как может проявляться наша любовь ко Христу, если не через изменение нашего сознания, не через метаною, не через покаяние? Другой путь вообще существует, или этот путь правилен?
Глеб Борисович, тут нужно, наверное, обратиться нам к заповеди «Любовь к Богу, любовь к ближнему». И важно подчеркнуть любовь к ближнему как к самому себе. То есть любовь к себе – это тоже очень важный момент и тоже связан с любовью ко Христу. Ну, я думаю, сейчас звонок, да?
Да, у нас звонок. Вы, как опытный уже ведущий нашей передачи, хорошо знаете, как это происходит. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Это Ярославская область, Рыбинский район.
Как вас зовут?
Николай.
Николай,
здравствуйте. Да, задавайте вопрос.
Да, здравствуйте. Отец Михаил, скажите, вот вы сказали, что дана власть Иисусу Христу на небе и земле. Разве сейчас куда делась власть сатаны? Ведь глядя на землю, что творится вот, по телевизору, тут, наверное, говорится, даже сатана убежала отсюда, от нашей земли подальше.
В конце не очень хорошо было слышно.
Да я говорю, что глядя, что творится у нас на земле, ну и не только у нас, я боюсь, что сатана сбежала от земли, от страха, что у нас творится здесь.
Я вас понял. Спасибо за вопрос. Ну, здесь что я могу сказать? Читайте книгу «Откровение святого апостола евангелиста Иоанна Богослова». Ну, конечно, саму по себе книгу читать тяжело, но можно читать с комментариями, с толкованиями, например, отца Александра Мени, ну и другие есть толкования. И нужно понимать, что история имеет свой смысл. И книга «Откровения», она нам открывает тайну роста Царство Божие и тайну роста Царства Антихриста. То есть война идет. И если говорить образно, то мы с вами такие повстанцы на оккупированной территории. То есть Царство Христа, оно на небе. И мы призваны туда вернуться. И будет момент, когда Царство здесь установится и на земле. Но враг захватил эту территорию, мы здесь стараемся ему противостоять, насколько это возможно. И наш военачальник, наш друг, наш любимый Христос, он тоже невидимо присутствует, он тоже участвует в этой войне, но он уважает и любит нас, он уважает свободу, и всем своим верным он помогает, поэтому... Не смотрите новости. Не смотрите новости. Они вгоняют в уныние и в депрессию. А смотрите на жизнь действительно успевающих в вере. Да, в первую очередь святых. И не только святых, просто много вокруг нас благочестивых верующих людей, которые могут поделиться и рассказать, как много чудес замечательных происходит в их жизни, как Христос им помогает. И когда слышишь эти истории, то понимаешь, что да, у Христа есть всякая власть на небе и на земле, но в этом и смысл власти, что ее можно проявлять, а можно не проявлять. Как и апостолу Петру Христос говорит, что «Неужели ты думаешь, что я сейчас не могу сюда вызвать легион ангелов?» Да, более чем легион ангелов. Но так должно произойти. Мы ведь христиане, мы идем за Христом. То есть в каком-то смысле мы подражаем Его подвигу. И если Он сейчас явится прямо сейчас, то в каком-то смысле Он не даст возможность проявить себя кому-то из верных своих. Поэтому он и долготерпит. Поэтому он и ждет, и медлит, пока беззаконие не умножится настолько, что уже, как Господь говорит, да, найду ли веру. Вот когда не найдет веры на земле, тогда и придет.
Это каждый раз я вспоминаю еще, когда Авраам говорил, а сколько нужно праведников? Сколько?
Такой торг идет.
Да, торг такой идет. Такое бадание, что сколько? 50, 45. И причем, вы помните, отче, как там? Там буквально идет речь о том, что вот просто 50 ли, 45 ли, 40 ли?
По чуть-чуть.
Потому что вот это удивительная совершенно вещь.
Напомним это из встречи Авраама с Богом, да, в виде трех ангелов.
Да. И здесь вот очень интересный как раз аспект, который говорит о том, что вот, сказать, а 10, и ради 10 не уничтожу, и после этого отошел, то есть на этом беседа, что называется, закончилась. И с тех пор мы понимаем, что где-то...
Аудиенция
закончена. 10, и мы понимаем, что всегда говорим о том, что вот 10 человек делают все, а остальные 90% они как бы... Вот как бы не так. И поэтому у меня вот вопрос такой. Ведь если любовь, то есть не если, а безусловно, любовь Христа распространяется на всех, и в данном случае у нас, наверное, есть такое ощущение, что только православных любит Христос, а всех остальных Он просто готовит в погибель. И вот ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Может ли человек, ничего не зная о Христе, все равно быть не то что христианином, но во всяком случае жить по тем законам, которые вот соблюдают православные христиане?
Провокационный вопрос.
Да, провокационный вопрос.
Задаете мне, Глеб Борисович. Отвечу, ну,
любовь.
В первую очередь, конечно, да, обращаемся к Священному Писанию, как говорит апостол, что язычники будут судиться по закону совести. То есть, если апостол говорит, что будут судиться, они будут не приговорены по закону совести, да, или он не сказал, что будет, да, адские муки их будут соразмерны закону совести. Нет, он говорит, что они будут судиться. Значит, вердикт может быть разным.
Смертный приговор не вынесен.
То есть Бог судья. Бог судья. И мы знаем примеры выдающихся людей, которые формально, да, они вне Христа закончили свою земную жизнь. Как она продолжается там, каковы их отношения со Христом там, я не знаю. Знаю только одно, что Христос любит всех, вне зависимости от того,
называемся. Казнить нельзя, помиловать, здесь мы запятую поставить не можем. Это может сделать только Господь наш. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Добрый вечер. Надежда, Воронежская область.
Здравствуйте, Надежда.
У меня такой вопрос. Читая апостола Павла, конечно, я читала гимн о любви, и, конечно, я читала его отношения с медником Александром. И у меня в голове не стыковывается. В чем же все-таки заключается любовь к ближнему, если он просит Бога, чтобы он, ну, не то что наказал, я дословно не помню, но разобрался типа с медником Александром. Вот. Объясните, как любить ближнего?
Хороший вопрос, Надежда. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Ну, конечно, да, всем мы можем посоветовать, да, открыть, если мне память не изменяет, это послание к Коринфянам 1, да? Гимн апостола Павла. Да, о том, что любовь не завидует, не мыслит злого, не превозносится. Там много-много, да, таких слов. И не только с медником Александром, да, встречаются такие ситуации. Собственно, апостол Павел одного из священников Синедриона говорит ему: «Господь будет бить тебя, стена ты подбеленная». Такие жесткие слова, тоже, как бы, казалось бы, без любви. Но надо понимать, что Бог, Он добрый, Он не добренький, как говорил мой наставник, владыка Маркел Ветров, преснопамятный. Да, добрыми надо быть. И любовь, она действительно добрая. Потому что, ну вот мы на приходе занимаемся очень много с зависимыми людьми. И как часто мы сталкиваемся с этой добренькой псевдолюбовью родственников, которые десятилетиями загоняют своих ближних в самые тяжелые стадии алкоголизма и наркомании. Ах, если бы когда все только начиналось, они бы проявили настоящую любовь и сказали бы: «Господи, накажи его, вразуми». То есть накажи, что значит? Вразуми, Господи, моего там мужа, там зятя, там, не знаю, сына. Господи, накажи, помоги мне проявить жесткость, чтобы его вразумить. Поэтому любовь, она меняет свои оттенки в зависимости от ситуации, но остается светом, да, так же, как свет. Он преломляется и может нам разным выглядеть. Да? Солнце на закате, оно красное. Также любовь, она может быть разной, но она всегда по плодам узнается. Так как Господь говорит, что по плодам узнаете. Не собирают с терновника, да, смоквы, и не собирают, да, добрых плодов и плохих с хорошего дерева, и наоборот. Вот так любовь узнается.
Вспоминается Илларион Троицкий, когда он говорил о том, что церковь без любви подобна мертвому, мертвой Оливе, и секира уже лежит у корней ее. То есть в этом случае вопрос у меня возникает такой. Может ли наша нелюбовь... Помните, был фильм такой замечательный «Нелюбовь»? Вот может ли наша нелюбовь превратиться в любовь? И что для этого мы можем сделать? Мы, люди, что мы можем сделать?
Глеб Борисович, вот главное здесь, чтобы никто меня не обвинил, что я проповедую какой-то эгоизм или эгоцентризм. Я хочу что сказать, что у нас, к сожалению, потеряно правильное представление о любви к себе. Да? Как в Евангелии, да, мы слышим слова «врачу, исцели себя сам». То есть для того, чтобы начать любить кого-то, надо научиться любить себя. Потому что заповедь, да, какая? Возлюби ближнего, как самого себя. И тут главное правильно понять, что такое любить себя. А любить себя – это как раз и есть любить Христа.
В себе.
В себе. Потому что мы принимаем в себя Христа. И мы начинаем чувствовать себя, знаете, как кто, наверное? Водитель. Вот представляете себе, такой вот едет себе водитель по дороге, смотрит, на обочине стоит, голосует человек. Останавливается, открывается дверь, а в салон садится его какой-нибудь любимый актер или, не знаю, ну какая-нибудь известность такая для него, значимая очень. И он вдруг понимает, что какой он
значимый.
Значимый. Вот в данный момент стал, потому что он ехал, сейчас, может, у него на работе там завал, беда такая, дома жена пилит, дети пилит. Разгильдяи, все, казалось, плохо было. А тут вдруг остановился и в машину он сел. Ну, он, понимаете, он тот да. самый. И он едет, и у него руки дрожат, потные, за руль держится. И вот, вот оно, он себя-то вдруг полюбил, потому что он вдруг стал водителем его. И вот так же и мы к чаше подошли, к причастию, в себя Христа приняли, и он, вот он во мне. Знаете, вот я вот такой вот, ну, приличного слова не найдется, негодный, а он во мне. И как, а как мне теперь себя-то не любить? Как мне себя в порядок-то не привести? Да умыться бы надо, да одеться поприличнее, да вообще к людям-то надо помягче. Потому что, ну что ж, он со мной в машине сидит, а я что, подрезать кого-то буду? И позволить-то себе не могу. Это же риск какой, его потерять. А вдруг он скажет, останови, я выйду. И даже здесь причастились, и кажется, как бы не потерять-то все это. Как бы не расплескать благодать. И самое главное, что возможность-то сдана. Хоть каждый день подвозить Христа, да, подвозить, не подводить, а подвозить его в наших, вот в этих наших бренных телах до того места, куда ему надо. Потому что мы зачем причащаемся, да? Для того, чтобы поделиться. Мы причащаемся, мы с ним соединились, мы с ним одно целое. Мы как палец стали. А он этим пальцем хочет, не знаю, кнопку нажать. Или этим пальцем хочет показать путь кому-то. Вот так все происходит.
Ну и, конечно, тут все сразу вспоминается, благодаря вашим таким ярким примерам, вспоминается все-таки, что мы тело просто Христово все. Потому что вот церковь ведь, это же все мы частицы. Вот это, конечно, действительно удивительное мироощущение. Так вот, если говорить о том, что мы можем свою нелюбовь преодолеть и научиться любить, то все-таки я, наверное, правильно пойму, если скажу, что необходимо, как жизнь, необходимо нам участие в литургии и не как просто некого человека, который зашел на огонек, но как брачного гостя, который приглашен на пир. И вот если мы пришли на литургию, то, наверное, все-таки мы пришли за тем, чтобы стать участниками этого пира. То есть все-таки нам всегда нужно быть готовым к тому, чтобы быть причастником тела и крови Христовой.
Конечно, все верно. И тут еще один есть момент. Мы сейчас, к сожалению, несколько ушли от того понимания литургии, которое было у первых христиан. У нас сейчас более такое потребительское отношение. То есть мне хочется причаститься. Наш ключевой мотиватор. Да, мне хочется причаститься. У меня вдруг загорелась такая лампочка красная. Да, топливо кончилось, надо бы пойти причаститься. У первых христиан это было несколько иначе. Они вообще не мыслили себя без этого таинства. И почему? Потому что храм для них, для первых христиан. Да не только для первых. Достаточно продолжительное это время было. И мы об этом читаем очень у многих святых первых веков. Храм для христиан первых веков – это были они сами. То есть там, где собрались христиане, там и есть храм. Там и есть тело Христово. То есть это ощущение единства с самого начала. То есть у нас, когда начинается литургия? И вот начинаются споры. А когда начинается литургия? С проскомидии или с возгласа, или с великого входа? Когда начинается литургия? Такой вопрос не стоял для первых христиан. Для них было очевидно. Мы собрались вместе. Вот оно. Как клеточки одного организма, так раз, и кровь пошла. Пошла кровь по организму. Оздоровление пошло. Одна клеточка пришла больная, другая здоровая. А циркуляция крови, вот оно, все, тело поправляется сразу же. То есть это было постоянное исцеление грешника. То есть человек приходил и, вливаясь в общину, он понимал, что вот мы тело Христово. И без причастия это было немыслимо. Причастие это был не просто какой-то акт, что такой почти магический. Вот мне нужно причастие, вот я получил, довольный, пошел домой. Нет, для них это была кульминация. То есть вот мы в любви собрались все вместе. Вот он, богочеловеческий организм, таинственно. И Христос посреди нас. И все обнимаются, и все целуются друг друга. Да, поздравляю с тем, что Христос посреди нас. И причастие – это кульминация. Немыслимо было, что как, а кто может уйти? А кто может остаться в стороне? Как вы, если мы на Пасху слышим слово Иоанна Златоуста? Кто останется в стороне?
Ад, где твоя жало? Сверх, где твоя победа?
Да.
Я понимаю, что любовь в данном случае, когда мы начинали говорить о том, что любовь ко Христу, что такое любовь ко Христу, я так понимаю, что в это понятие входит, если так, подводя итоги, в него входит и покаяние, и смирение, и радость христианского общения, любовь к ближнему, любовь к самому себе, любовь ко всем, кого я вижу, и молитва. И что еще сюда можно включать в это понятие «любовь к Христу»?
И все.
И все.
Вся.
И вся. Это замечательный возраст диакона. И всех, и вся. Вот это мне тоже всегда очень нравится.
Хотя изначально означал и мужчин, и женщин по отдельности.
Да?
Да, и всех, и вся.
И вся. То есть как бы это даже так. Ну и, конечно, причастие. Я очень буду надеяться на то, что мы с вами поговорим в следующий раз о причастии, потому что если мы говорим о любви к Христу, то, наверное, мы можем еще и продолжить эту же тему, но уже как все-таки в размышлении о причастии. Потому что, ну, понятно, история с первыми христианами, она для всех нас поучительна, но мы сейчас живем в то время, когда я видел, когда священник выходит к прихожанам и говорит: «Со страхом Божиим приступите», а никто не приступает, и он уходит с чашей в алтарь. И вот тогда вот в этом контексте вы мне, пожалуйста, подведите, что называется, подведите итоги, отче, и скажите мне, как любить Христа?
Искренне, по-детски. По-детски. Почему говорит Господь: «Ну, будьте как дети»? Потому что искренность – вот что самое главное. Не надо много слов, не надо много лишних движений, как говорил снова-таки владыка Маркел преснопамятный. Не надо пузыриться. Не надо пузыриться. Быть надо настоящими. Христос нас любит, какие мы есть. И надо встать перед Ним. Вот сегодня, дорогие друзья, дорогие телезрители, встаньте перед иконой Христа и скажите Ему от всего сердца: «Господи, как же я Тебя люблю». И вообще положите себе за правило не забывать говорить Христу и всем любимым: вам, людям, о том, что вы их любите. Божие благословение да пребудет со всеми вами.
Священник Михаил Кудрявцев был сегодня с нами. Спасибо вам большое, друзья, за ваши звонки, за ваши молитвы и за ваше милосердие. И мы вас очень любим. До свидания.
До свидания.